Долгорукий не принял ружей, которые Стрежнев продавал по рублю 20 алтын, а принял у Строганова, который написал по 2 рубля за ружье. Принял, не освидетельствовавший и не призвавший к торгу никого, и этим доставил Строганову прибыли 8420 рублей. Долгорукий подрядил иностранца ставить селитру дороже, чем предлагали русские. Ставил наемщиков вместо своих крестьян в рекруты, вопреки указу. С многих сильников солдат не брано, а только берут с тех, кто безответен и богобоязлив, и страх имеет от вашего величества, да которые солдаты с таких сильников и с других взяты, и те поместного и военного приказов дьяками и подьячими распущены, будто негодные, а вместо них других не взято, то из взяток, то придабриваясь. Теперь как за прежними, так и за нынешними нашими фискальными доношениями в приказы привели и приводят немалое число солдат. Начали из вышних персон, а именно сенатор-князь Григорий Иванович Волконский беглых солдат привел из Подмосковной с отпуском и без отпуска 5 человек. Князь Григорий Федорович Долгорукий сказал, что у него беглых солдат в Хатунской волости есть, и обещал их поставить. А сам его благородие едва не все лето там был, да без доношения нашего прислать не соизволил. Капитан Алексей Буторин по согласию с дьяками и подьячими поместного приказа, когда вел солдат в Ригу, отпустил из полку с дороги, будто переменную, годных 12 человек, которые солдаты и отцы их повинились. Тот же капитан с дороги отпустил больше 100 подрядных подвод, отчего солдаты разбежались, и в Ригу доведена разве половина. В монастырском приказе немалые тысячи старых денег и несколько пудов серебряной посуды и прочих вещей разных, которые в правлении графа Мусина Пушкина забраны из Ростова, с митрополичьи двора и из других разных монастырей. Князь Яков Федорович взял у нас об этом доношение себе собственное и в Сенате не объявил. Зачем он так делает, укрыть ли хочет или тайно донесть, подлинно не знаем. Только, по-видимому, доношения друг на друга не ожидаем, ибо и он не чище других. Некоторые из них сенаторов не только по данным им пунктам за другими не смотрят, но и сами вступили в сущее похищение казны вашей под чужими именами, отчего явно отречься не могут. Какой же от них может быть суд правый и оборона интересов ваших? Майор Волконский, будучи для розыску, в Архангелогородской губернии взял без указа самовольно у подьячего Ерофеева из казны денег 1500 рублей и, не отдав, уезжает в Ригу. Подьячий опасается, чтоб за Волконским эти деньги не пропали, а о других Волконского худых и указу противных делах, также о взятках, и что он брал из земских изб деньги и о прочем. Подам обличение тогда, когда повелено будет мне дела его привезенные оказать. Петр написал на этом доношении: «Приготовляй к зиме». Нестеров указал и на печальное состояние торговых людей, о которых уже писал прежде и Курбатов. «Купечество», — доносил Нестеров, — «в Москве и городах само себе повредило и повреждает. Сильные на маломочных налагают поборы несносные, больше, чем на себя, а иные себя и совершенно обходят, отчего маломочные в большую приходят скудость и бесторжицу. К тому же у них отняты всякие промыслы и прочие торги, которые за ними издревле бывали, и в рядах стало уже вотчины всяких торговых мест больше за беломестцами, нежели за купечеством, да и торговать уже им за нападками небезопасно. Например, один Волынский, будучи в Персии, насильно взял более 20 тысяч рублей с приказчиков Еврейного и прочих, будто бы на государевы нужды, а выходит на свои прихоти. Бить челом на него не смеют, потому что им миновать нельзя Астрахани, где он губернатором, о чем и вышним господам известно, да молчат. Иные купцы, отбывая платежей и постоев, покинув или распродав беломестцам в слободах жилища свои, разошлись в другие чины, в артиллерию, в извозчики, воротники. Также записались Покровское и Танинское, отдались защиту разных господ на дворы, их московские и загородные. У своей братьи, у других разных чинов, в домах, нанимая места и избы особые за земляным городом, мимо настоящих своих слобод, Построя дворы живут. Кроме того, живут в защите и в закладе у разных людей, будто бы за долги не только сами, но и с торгами своими и с винными заводами. Другие под логом, будто бы за скудостью и болезнями, в богадельни вошли, иные разошлись на заводы и промыслы в приказчики и сидельцы и работники, несмотря на то, что свое имение довольное имеют. В противность указа мимо ратуши забирают и таскают купцов в Преображенское и другие приказы. Притом явилось от бурмистров и ларечных с прочими служителями превеликое воровство и кража казны и взятки. Московские бурмистры Антип Михайлов и Василий Горский с московских слобод себе в приход собрали немалые деньги, обличены, а надворный суд приговорил только на них доправить те сборные деньги до штрафу по гривне на рубль, а жестоко при народе не истязаны. Не только купецкие люди, но и многие дворовые крестьяне от всяких тягостей разошлись в разные губернии, в Сибири, в черкасские города, в Ивановское и в Почеп, живут там домами, имеют торги, промыслы и заводы, немалое число ушло и в Керженцы, Дорогомиловской слободы имщики по прозванию Обыденки разбогатели, покинув гоньбу и отбывая с торгу платежей, записались пролазом своим и подлогом через Полибина в сенные стопники в комнате царевны Натальи Алексеевны, и до ныне под той опеку имеют торги и лавки немалые. Купецкие люди, которые вышли из слобод, покинув свои прежние жилища, и до ныне налицо живут явно в Москве, на господских дворах слободами, например, за Москвою рекою, на Пятницкой и Ордынке, на Афросимово и Ржевского дворах, за Мясницкими воротами, на Шинском и Долгоруково, за Арбатскими, на Головкине дворе и у прочих таких же, а в слободы на тяглые свои жилища не идут. Старосты и другие, видя это, для своих польз им позволяют. После того, что было раскрыто фискалами, понятна будет инструкция, данная Петром майору Ушакову в 1714 году. Смотреть. Первое. Подрядов, которые, почитай, все на Москве чинятся, и невозможно статься, чтоб без великой кражи государственной казны были, чтоб хотя про одно такое дело проведать подлинно. Второе. В канцелярии военной так уж сборов много, а денег, сказывают, нет, а наипаче в мундирном деле посмотреть понеже чаю и тут не без того ж, так же и о денежных дворах. Третье. В Московской губернии, в ратушных и в иных делах, сколько возможно, проведывать зело тайно через посторонний способ, чтобы никто не знал, что сие тебе приказано. Четвертое. Так уж у утайки дворов крестьянских, где возможно, проведать же. Пятое. Проведать также, которые кроются от службы, также которых можно послать для учения, и проведав о всем, а наипаче о деньгах, которые по зарукавьям идут, приехать сюды. Мы видели, что кроме фискалов Петр требовал, чтобы каждый объявлял о казнократстве. Несмотря, однако, на богатые награды, обещанные за такие объявления, явно никто не указал ни на кого, а явились подметные письма. 29 декабря 1713 года поднято было письмо, подписанное так. «Вашего Величества, нижайшие богомольцы, убогие сироты, соборники лени Бога Всеблагого моля, падши умоляем». Донос состоял в следующем. Господин Мусин, известный коварный лукавец и гонитель всякие правды, долгорукие вора Наумова отписные деревни отдали по свойству сыну его, они же, укрывая Ильина в приеме беглых рекрут, Калычева в краже и продаже фузии, забрали дела от Ершова, московского вице-губернатора, в Сенат, и по указу не учинили. Господин Волконский тульских купцов разорил в конец. Повелено на государя делать по 15 фузий в год на сроки, и между теми сроками, исполняя свои прихоти, заставляет их делать многое, свое ружье, оборонным лучшим мастерством, а который не сделает указанного ружья на срок, таких мучит жестоким истязанием, и надсмотрщик, стольник чулков с них зато великие взятки берет, и у выдачи денег вычитает и говорит, что половина князю, а другая половина ему». Никита Демидов обещал поставлять железо не выше 13 рублей двух денег, поставил в Тверь 20 тысяч пудов и по заступлению Волконского получил по 16 рублей 4 деньги за пуд, а с купцов берет по 13 и меньше за пуд. Да и другие артиллерийские припасы другие возьмутся поставлять за половинную против Демидова цену. Демидов не правдивец, но ему доставалось не столько барыша, сколько Волконскому и другим. Ежели изволишь о том разыскивать, прикажи вице-губернатору Ершову, ибо он, никого не боясь, ни для какой корысти неправды не сделает. О иконоборце Самарине и Апухтине уже и писать оставляем, понеже того ли они состояние, что им сидеть в поверенном сенате. Ни. Донос оканчивается похвалами Ершову. В 1712 году, как был губернатором Рамадановский, с тем он будто с чертом возился, ибо хотя и умен был, да слаб, и завладел им человек его, Фатоев. А нынешнего губернатора слышно, что вставили сенаторы, а больше Мусин да Долгорукий, старого плута и всесветного труса, вступил с Ершовым в контру, да и у этого есть подобен Фатоеву, прозванием «Логовчин», от которого уже бедный Ершов и лаю слышал. По мирской пословице. «Хорошо государю верно служить, да было б кому хвалить, а его, Ершова, право никто из них тебе не похвалит». Умножение подметных писем заставило Петра издать такой указ в начале 1715 года. «Понеже многие являются подметные письма», в которых большая часть воровских и раскольничьих вымышлений, которыми под видом добродетели яд свой изливают, того ради повелеваем всем. Кто какое письмо поднимет, тот бы отнюдь не доносил об нем, ниже чел не распечатывал, но, объявя посторонним свидетелям, жгли на том месте, где поднимет». Ибо недавно некто подкинул письмо якобы о нужном деле, в котором пишет, ежели угодно, то он явится. Почему не только позволено онному явиться, но и денег в фонаре 500 рублей поставлено, и более недели стояли, а никто не явился. А ежели кто сумнился о том, что ежели явится, то бедствовать будет, то не истинно, ибо не может никто доказать, которому бы доносителю какое наказание или озлобление было, а милость многим явно показана. К тому же могут на всяк час ведать, как учинены фискалы, которые непрестанно доносят не точую на подлых, но и на самые знатные лица, безо всякой боязни, за что получают награждение. И так у всякому уже довольно из сего ведать возможно, что нет в доношениях никакой опасности. Того для, кто истинный христианин и верный слуга своему государю и отечеству, то без всякого сомнения может явно доносить словесно и письменно о нужных и важных делах самому государю или пришед ко двору его царского величества объявить караульному сержанту, что он имеет нужное донесение, а именно о следующих. Первое. О каком злом умысле против персоны его величества или измене. Второе. О возмущении или бунте. Третье. О похищении казны. А о прочих делах доносить, кому те дела вручены, а писем не подметывать. «Фискалы доносят безо всякой боязни и получают награждение», — говорил указ. Но известно было, как обращались с ними в Сенате. Впоследствии Петр должен был сознаться, что земского фискала чин тяжел и ненавидим. Рязанский митрополит Стефан, блюститель патриаршего престола, в торжественный день именин царевича Алексея 17 марта 1712 года в проповеди сделал сильную выходку против фискалов. «Закон Господен не порочен», — говорил митрополит, — «а законы человеческие бывают порочны. А какой то закон, например, поставите надзирателя над судами и дайте ему волю, кого хочет обличите, да обличит, кого хочет, обесчестите». Да обесчестит. А хотя того не доведет, о чем на ближнего своего клевещет, то за вину не ставит, о том ему и слова не говорить, вольно то ему. Не тако подобает сим быти. Искал он моей главы, поклеп на меня вложил, а не довел, пусть положит свою голову. Сеть мне скрыл, пусть сам вязнет в узкую. Ров мне ископал, пусть сам впадет вон. Петр не отменил фискалов, но выходка Еворского не осталась без влияния на новое распоряжение о них, выданное 17 марта 1714 года. Оберфискалу быть при государственном правлении, да с ним же быть четырем фискалам, в том числе двоим из купечества, которые бы могли купеческое состояние тайно ведать. А в губерниях во всякой прегубернаторском правлении быть по четыре человека, в том числе провинциал-фискал, из каких чинов достойно, также и из купечества. А в городах во всех, смотря по пропорции города, быть по одному и по два человека. Должность их состоит во взыскании всех безгласных дел, то есть, первое, всякие преступления указом. Второе. Всякие взятки и кражи, казны и прочее, что ко вреду государственного интереса быть может. Третье. Прочие дела народные, в которых нет челобитчиков, например, ежели какого приезжего убьют или наследник, последний в своей фамилии, в младенчестве умрет без завещания предков его и тому подобное. Во всех этих делах фискалам надлежит только проведывать, доносить и при суде обличать, а самим ничем ни до кого, так и в дела, голос в себе имеющие, отнюдь ни тайно, ни явно не мешаться, под жестоким штрафом или разорением и ссылкою. Если фискал на кого и не докажет всего, то ему вину не ставить, ибо невозможно о всем том аккуратно ведать. А если ни в малом не уличит, то все доносы его будут неправы, однако, ежели фискал сделал это не из корысти и не по злобе, то взять с него штраф легкий, дабы впредь доносил с большим осмотрением. Если же фискал по какой-нибудь страсти или злобе затеет и пред судом подлинно и истинно от того, на кого взвел, облечен будет, то ему, как преступнику, тоже учинить, что довелось бы учинить обвиненному, если по доносу подлинно виноват был. Также, если фискал из взятки или из дружбы не известит о краже казны и прочее, то учинить над ним то же, чего винный достоин будет. Провинциал-фискалу надлежит своей губернии города объезжать самому в год однажды для осмотру состояния фискалов, как они дела свои отправляют. Неприлежных фискалов отставлять и на их места выбирать людей добрых и правдивых, только из дворян молодых не принимать, а быть именно от 40 лет и выше, кроме тех, которые из купечества. В делах взыскания имеется 1700 года, а далее не начинать. Между тем Нестеров становился все усерднее, и даже сына своего начал обучать фискальству. В 1714 году он нашел кражу за шатерничем, но сенатор Мусин Пушкин не обратил внимания на его донесение. Нашел кражу на денежном медном дворе, обличил дворцового судью Савелова, укрывавшего беглых. Тот повинился, но указу не учинено, потому что Савелов шурин Мусину Пушкину. Нестеров жаловался на фискалов московских, которые далеко отставали от него в усердии. Но если плохи были фискалы московские, то в других губерниях еще хуже. «А в других губерниях и спрашивать уже нечего», — писал Нестеров. «Многие фискалы по городам ничего не смотрят и ни с кем остуды принять не хотят. Добились через оберфискала своих мест, чтобы отбыть службы и посылок, и живут, как сущие тунеядцы в своих деревнях. Я положил на них штрафы, а оберфискал сложил, потому что у них общая дворянская компания, а я между ними замешался один только сыном моим, которого обучаю фискальству». Впрочем, относительно губернских фискалов были исключения. До нас дошло донесение Нестерову от Данилова, провинциал-фискала Воронежской губернии. «Отбывают от службы царедворцы и другие обыватели. Мы вице-губернатору Колычеву и воеводам тех провинций доносили, чтобы определить их в службу, но они наши доношения уничтожают и в службу не пишут, и ныне живут праздно безо всякого обучения».